тот совершенный день, когда все достигает зрелости, и не одни только виноградные грозди краснеют, упал луч солнца и на мою жизнь. Я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей. Не напрасно хоронил я сегодня мой 44-й год. У меня было право хоронить его. Что было в нем жизненно, было спасено, стало бессмертным. Первая книга переоценки всех ценностей. Песни Заратустры. Сумерки идолов. Моя попытка философствовать молотом. Сплошные дары, принесенные мне этим годом, даже его последней четвертью. Почему же мне не быть благодарным всей своей жизни? Итак, я рассказываю себе свою жизнь. Почему я так мудр? Глава первая. Счастье моего существования, его уникальность лежит, быть может, в его судьбе. Выражаясь в форме загадки, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни. Одновременно и «дюкедон», и «начало». Всего лучше объясняет, быть может, отличительную для меня нейтральность, беспартийность в отношении общей проблемы жизни. У меня более тонкое, чем у кого другого, чутье восходящей и нисходящей эволюции. В этой области я учитель par excellence. Я знаю ту и другую. Я воплощаю ту и другую. Мой отец умер 36 лет. Он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому суждено было пройти бесследно. Он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. Его существование пришло в упадок в том же году, что и мое. В 36 лет я опустился до самого низшего предела своей витальности. Я еще жил, но не видел на расстоянии 3 шагов впереди себя. В то время, это было в 1879 году, я покинул профессуру в Базеле. Прожил летом как тень в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел как тень в Наумбурге. Это был мой минимум. Странник и его тень возник тем временем. Без сомнения, я знал тогда толк в тенях. В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которые почти обусловлены крайним оскудением в крови и мускулах, создали утреннюю зарю. Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, уживались во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с эксцессом чувства боли. Среди пытки 3-дневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика par excellence. Очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях не нашел бы в себе достаточно утонченности и спокойствия. Не нашел бы дерзости скалолаза. Мои читатели, должно быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса. Например, в самом знаменитом случае, в случае Сократа, все болезненные нарушения интеллекта, даже полуобморок, следующий за лихорадкою, оставались до сего времени совершенно чуждыми для меня вещами, о природе которых я впервые узнал лишь научным путем. Моя кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у меня жар. Один врач, долго лечивший меня как нервно больного, сказал наконец: «Нет, больны не ваши нервы. Я сам лишь болен нервами». Конечно, хотя этого и нельзя доказать, во мне есть частичное вырождение. Мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью желудочной системы. Болезнь глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, была не причиной, а только следствием. Всякий раз, как возрастали мои жизненные силы, возвращалось ко мне в известной степени и зрение. Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление. Он означает, к сожалению, и обратный кризис, упадок, периодичность известного рода «декаданс». Нужно ли после этого говорить, что я испытан в вопросах «декаданс»? Я прошел его во всех направлениях, взад и вперед. Само это филигранное искусство схватывать и понимать вообще, этот указатель «нюанс», эта психология оттенков и изгибов и все, что образует мою особенность, все это было тогда впервые изучено и составило истинный дар того времени, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Рассматривать с точки зрения больного более здоровые понятия и ценности, и наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни, смотреть на таинственную работу инстинкта декаданса, таково было мое длительное упражнение, мой действительный опыт. И если в чем, так именно в этом я стал мастером. Теперь у меня есть опыт. Опыт в том, чтобы перемещать перспективы. Главное основание, почему одному только мне, пожалуй, стала вообще доступна переоценка ценностей. Глава вторая. Если исключить, что я декаданс, я еще и его противоположность. Мое доказательство, между прочим, состоит в том, что я всегда инстинктивно выбирал верные средства против болезненных состояний, тогда как декаданс всегда выбирает вредные для себя средства. Как сумма суммарум, я был здоров. Как частность, как специальный случай, я был декаданс. Энергия к абсолютному одиночеству, отказ от привычных условий жизни, усилие над собой, чтобы больше не заботиться о себе, не служить себе и не позволять себе лечиться. Все это обнаруживает безусловный инстинкт уверенность в понимании, что было тогда прежде всего необходимо. Я сам взял себя в руки, я сам сделал себя наново здоровым. Условием для этого, всякий физиолог согласится с этим, быть в основе здоровым. Существо типически болезненное не может стать здоровым. И еще меньше может сделать себя здоровым. Для типически здорового, напротив, болезнь может даже быть энергичным стимулом к жизни, к продлению жизни. Так фактически представляется мне теперь этот долгий период болезни. Я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее. Я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие нелегко могут находить в них вкус. Я сделал из моей воли к здоровью, к жизни, мою философию, потому что, и это надо отметить, я перестал быть пессимистом в годы моей наименьшей витальности. Инстинкт самовосстановления воспретил мне философию нищеты и уныния. А в чем проявляется в сущности удачность? В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам, что он вырезан из дерева твердого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно. Его удовольствие, его желание прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений. Он обращает в свою пользу вредные случайности. Что его не губит, делает его сильнее. Он инстинктивно собирает из всего, что видит, слышит, переживает, свою сумму. Он сам есть принцип отбора. Он многое пропускает мимо. Он всегда в своем обществе. Окружен ли он книгами, людьми или ландшафтами? Он удостаивает чести, выбирая, допуская, доверяя. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с той медленностью, которую выработали в нем долгая осторожность и намеренная гордость. Он испытывает раздражение, которое приходит к нему, но он далек от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в несчастье, ни в вину. Он справляется с собою, с другими. Он умеет забывать. Он достаточно силен, чтобы все обращать себе на благо. Ну что ж, я есмь противоположность Декадон, ибо я только что описал себя. Глава третья. Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо разъединенные миры, повторяется в моей натуре во всех отношениях. Я двойник. У меня есть и второе лицо, кроме первого, и должно быть еще и третье. Уже мое происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив. Мне не стоит никакого труда быть добрым европейцем. С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы. Простые имперские немцы. Я последний антиполитический немец. И однако мои предки были польские дворяне. От них в моем теле много расовых инстинктов. Кто знает. В конце концов, даже и liberum veto. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку, даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь к крапленым немцам. Однако моя мать, Франциска Эллер, во всяком случае нечто очень немецкое, так же, как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кругом Гёте. Ее брат, профессор богословия Краузе в Кёнигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем Мутген в дневнике юного Гёте. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге. В тот день Великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона. Возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849 до вступления в обязанности приходского священника общины Рёккен, близ Люцина. Он жил несколько лет в Вальтенбургском дворце и был там преподавателем четырех принцесс. Его ученицами были Ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Альденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королем
Фридрихом Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход. События 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рожденный в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов.
Фридрих Вильгельм.
Одну выгоду во всяком случае представлял выбор этого дня. День моего рождения был в течение всего моего детства праздником. Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец. Мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества. За вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких и хрупких вещей. Я там дома. Моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. Чтобы только понять что-либо в моем Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я. Одной ногой стоять по ту сторону жизни.
Глава 4. Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя. Этим я также обязан моему несравненному отцу. В тех даже случаях, когда это казалось мне крайне важным. Я даже, как бы не по-христиански не выглядело это, не восстановлен против самого себя. Можно вращать мою жизнь как угодно. И редко, в сущности один только раз, будут обнаружены следы недоброжелательства ко мне. Но, пожалуй, найдется слишком много следов доброй воли. Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят без исключения в их пользу. Я приручаю всякого медведя, я и шутов делаю благонравными. В течение 7 лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе Базельского педагогиума, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию. Самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая. Мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент человек, мне удается, если я не болен, извлечь нечто такое, что можно слушать. И как часто слышал я от самих инструментов, что еще никогда они так не звучали. Лучше всего, может быть, слышал я это от того непростительно рано умершего Генриха фон Штейна,
который однажды, после заботливо испрошенного позволения,
явился на 3 дня в Сильс-Мария, объясняя всем и каждому, что он приехал не ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровском болоте и, кроме того, еще и в дюринговском, был за эти 3 дня словно перерожден бурным ветром свободы, подобно тому, кто вдруг поднимается на свою высоту и получает крылья. Я повторял ему, что это результат хорошего воздуха здесь наверху, что так бывает с каждым, кто не зря поднимается на высоту 6000 футов над Байрейтом. Но он не хотел мне верить. Если, несмотря на это, против меня прегрешали не одним малым или большим проступком, то причиной тому была не воля, меньше всего злая воля. Скорее, я мог бы, я только что указал на это, сетовать на добрую волю, внесшую в мою жизнь немалый беспорядок. Мои опыты дают мне право на недоверие вообще к так называемым бескорыстным инстинктам, к любви к ближнему, всегда готовой сунуться словом и делом. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности сопротивляться раздражениям. Сострадание только у Дюкедон зовется добродетелью. Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликатное чувство дистанции, что от сострадания во мгновение ока разит чернью, и оно походит, до возможности смешения, на дурные манеры, что сострадательные руки могут при случае разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение после ран, в преимущественное право на тяжелую вину. Преодоление сострадания отношу я к аристократическим добродетелям. В «Искушении Заратустры» я описал тот случай, когда до него доходит великий крик о помощи, когда сострадание, как последний грех, нисходит на него и хочет его заставить изменить себе. Здесь остаться господином, здесь высоту своей задачи сохранить в чистоте перед более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках. В этом и есть испытание, может быть, последнее испытание, которое должен пройти Заратустра, истинное доказательство его силы. Глава 5. Также и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие возмездия так же недоступно, как понятие равные права, я запрещаю себе в тех случаях, когда в отношении меня совершается малая или очень большая глупость, всякую меру противодействия, всякую меру защиты,
равно как и всякую оборону,
всякое оправдание. Мой способ возмездия состоит в том, чтобы как можно скорее послать вслед глупости что-нибудь умное. Таким образом, пожалуй, можно еще догнать ее. Говоря притчей, я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от кислой истории. Стоит только дурно поступить со мною, как я мщу за это. В этом можно быть уверенным. Я нахожу в скором времени повод выразить злодею свою благодарность, между прочим, даже за злодеяние, или попросить его о чем-то, что обязывает к большему, чем что-либо дать. Также кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчание. Тем, кто молчит, недостает почти всегда тонкости и учтивости сердца. Молчание есть возражение. Проглатывание по необходимости создает дурной характер. Оно портит даже желудок. Все молчальники страдают дурным пищеварением. Как видно, я не хотел бы, чтобы грубость была оценена слишком низко. Она является самой гуманной формой противоречия. И среди современной изнеженности одной из наших первых добродетелей. Кто достаточно богат, для того является даже счастьем нести на себе несправедливость. Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего другого делать, кроме несправедливости. Взять на себя не наказание, а вину. Только это и было бы божественно. Глава 6. Свобода от ресентимо, ясное понимание ресентимо. Кто знает, какой благодарностью обязан я за это своей долгой болезни. Проблема не так проста. Надо пережить ее, исходя из силы и исходя из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем слабеет действительный инстинкт исцеления. Это и есть инстинкт обороны и нападения в человеке. Ни от чего не можешь отделаться, ни с чем не можешь справиться, ничего не можешь оттолкнуть. Все оскорбляет. Люди и вещи подходят назойливо близко. Переживания поражают слишком глубоко. Воспоминание предстает гноящейся раной. Болезненное состояние само есть своего рода ressentiment. Против него существует у больного только одно великое целебное средство. Я называю его русским фатализмом, тем безропотным фатализмом, с каким русский солдат, когда ему слишком в тягость военный поход, ложится, наконец, в снег. Ничего больше не принимать, не допускать к себе, не воспринимать в себя, вообще не реагировать больше. Глубокий смысл этого фатализма, который не всегда есть только мужество к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, выражает ослабление обмена веществ, его замедление, своего рода волю к зимней спячке. Еще несколько шагов дальше в этой логике, и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу. Так как истощался бы слишком быстро, если бы реагировал вообще, то уже и вовсе не реагируешь. Это логика. Но ни от чего не сгорают быстрее, чем от аффектов ressentiment. Досада. Болезненная чувствительность к оскорблениям. Бессилие в мести. Желание, жажда мести. Отравление во всяком смысле. Все это для истощенных есть, несомненно, самый опасный род реагирования. Быстрая трата нервной силы, болезненное усиление вредных выделений, например, желчи в желудок, обусловлены всем этим. Ressentiment есть нечто само по себе запретное для больного. Его зло. К сожалению, также и его наиболее естественная склонность. Это понимал глубокий физиолог Будда. Его религия, которую можно было бы скорее назвать гигиеной, дабы не смешивать ее с такими достойными жалости вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над ressentiment. Освободить от него душу есть первый шаг к выздоровлению. Не враждою оканчивается вражда. Дружбою оканчивается вражда. Это стоит в начале учения Будды. Так говорит не мораль, так говорит физиология. Ressentiment, рожденный из слабости, всего вреднее самому слабому. В противоположном случае, когда предполагается богатая натура, ressentiment является лишним чувством, чувством, над которым остаться господином есть уже доказательство богатства. Кто знает серьезность, с какой моя философия предприняла борьбу с мстительными последышами чувства, вплоть до учения о свободной воле, моя борьба с христианством есть только частный случай ее. Тот поймет, почему именно здесь я выясняю свое личное поведение, свой инстинкт уверенность на практике. Во времена декаданс я запрещал их себе как вредные. Как только жизнь становилась вновь достаточно богатой и гордой, я запрещал их себе как нечто, что ниже меня. Тот русский фатализм, о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что годами я упорно держался за почти невыносимые положения, местности, жилища, общества, раз они были даны мне случаем. Это было лучше, чем изменять их, чем чувствовать их изменчивыми, чем восставать против них. Мешать себе в этом фатализме, насильно возбуждать себя, считал я тогда смертельно вредным. Поистине, это и было всякий раз смертельно опасно. Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя иным, это и есть в таких обстоятельствах само великое разумение. Глава 7. Иное дело война. я по-своему воинственен. Нападать принадлежит к моим инстинктам. Уметь быть врагом, это предполагает, быть может, сильную натуру. Во всяком случае, это обусловлено в каждой сильной натуре. Ей нужны сопротивления. Следовательно, она ищет сопротивление. Агрессивный пафос также необходимо принадлежит к силе, как мстительные последыши чувства к слабости. Женщина, например, мстительна. Это обусловлено ее слабостью, как и ее чувствительность к чужой беде. Сила нападающего имеет в противнике, который ему нужен, своего рода меру. Всякое возрастание проявляется в искании более сильного противника или проблемы. Ибо философ, который воинствен, вызывает и проблемы на поединок. Задача не в том, чтобы победить вообще сопротивление, но преодолеть такое сопротивление, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием. Равного противника. Равенство перед врагом есть первое условие честной дуэли. Где презирают, там нельзя вести войну. Где повелевают, где видят нечто ниже себя, там не должно быть войны. Мой праксис войны выражается в четырех положениях. Во-первых, я нападаю только на вещи, которые победоносны. Я жду, когда они при случае будут победоносны. Во-вторых, я нападаю только на вещи, против которых я не нашел бы союзников. Где я стою один? Где я только себя компрометирую? Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы. Это мой критерий правильного образа действий. В-третьих, я никогда не нападаю на личности. Я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на успех его дряхлой книги «У немецкого образования». Так поймал я это образование с поличным. Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на половинчатый инстинкт нашей культуры, которая смешивает утонченных с богатыми, запоздалых с великими. В-четвертых, я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей. Там нет никакой подоплеки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь. Я отличаю тем, что связываю свое имя с вещью, с личностью. За или против, это мне безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне, потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений. Самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам противник христианства de rigueur, далек от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий. Глава 8. Могу ли я осмелиться указать еще одну, последнюю черту моей натуры, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно жуткая впечатлительность инстинкта чистоты, так что близость, что говорю я, самое сокровенное или потроха всякой души, я воспринимаю физиологически, обоняю. В этой впечатлительности мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякой тайною. Большая скрытая грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная побелкой воспитания, становится мне известной почти при первом соприкосновении. если мои наблюдения правильны, такие непримиримые с моей чистоплотностью натуры относятся, в свою очередь, с предосторожностью к моему отвращению. Но от этого они не становятся благоухающими. Как я себя постоянно приучал, крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования. Я погибаю в нечистых условиях. Я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне из общения с людьми немалое испытание терпения. Моя гуманность состоит не в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы переносить само это сочувствие к нему. Моя гуманность есть постоянное самопреодоление. Но мне нужно одиночество. Я хочу сказать исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего в воздуха. Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству. Или, если меня поняли, чистоте. К счастью, нечистому безумству. У кого есть глаза для красок, тот назовет его алмазным. Отвращение к человеку, к отребью, было всегда моей величайшей опасностью. Хотите послушать слова, в которых Заратустра говорит о своем освобождении от отвращения? Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как вознесся я на высоту, где отребье не сидит уже у источника? Разве не само мое отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести родник радости. О, я нашел его, братья мои, здесь, на самой выси, бьет для меня родник радости. И существует же жизнь, от которой не пьет отребье вместе со мной. Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости, и часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его. И мне надо еще научиться более скромно приближаться к тебе. И еще слишком стремительно бьется мое сердце навстречу тебе. Мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, как жаждет мое лето сердце твоей прохлады. Миновала медлительная печаль моей весны. Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне. Летом сделался я всецело, и полуднем лето. Летом, в самой выси, с холодными источниками и блаженной тишиной, о, придите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней, ибо это наша высь и наша родина. Слишком высоко и круто живем мы здесь для всех нечистых и для жажды их. Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости. Разве помутится он? Он улыбнется в ответ вам своей чистотою. На дереве будущего вьем мы свое гнездо. Орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиноким. Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые. Им казалось бы, что они пожирают огонь, и они обожгли бы себе глотки. Поистине, мы не готовим здесь жилище для нечистых. Ледяной пещерой было бы наше счастье для тела и духа их. И подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу. Так живут могучие ветры. И подобно ветру, хочу я когда-нибудь еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание у духа их. Так хочет мое будущее. Поистине, могучий ветер Заратустра для всех низин. И такой совет дает он своим врагам и всем, кто плюет и харкает. Остерегайтесь харкать против ветра.